Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, этот час светлого вечера с нами проведет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты и мой любимый собеседник. Добрый вечер,
добрый вечер.
Владимир Романович.
Добрый вечер.
У нас какая-то такая странная неделя получилась. Началась она в понедельник с поминовения удивительного священника, протоиерея Дмитрия Смирнова. И вчера как раз в Сретенском монастыре был вечер памяти. Мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям об этом удивительном человеке. У нас много очень талантливых, очень ярких, очень интересных пастырей. И мы, как никто, это хорошо знаем, потому что многие из них приходят к нам сюда, в студию, и мы имеем счастье с ними беседовать, и благодаря этому наши радиослушатели многих из них знают. Но таких людей, как отец Дмитрий, честно сказать, я пока больше не встречала. Он был уникален во всех смыслах этого слова, и... Конечно, на мой взгляд, самая большая его уникальность в том, что он успел за довольно-таки непродолжительную жизнь сделать колоссальное количество всего. Не говоря уже о том, скольких он привел в церковь своими словами, причем каким-то парадоксальным образом, потому что отец Дмитрий никогда не говорил по прописям. Я не склонна критически относиться к проповедям по прописям, потому что они бывают очень полезны. Люди все разные, и никто не может подсказать единый рецепт, как достучаться до сердца каждого. Но то, как удивить умел отец Дмитрий, как он умел сделать то, что в свое время сделали реставраторы с иконой Андрея Рублева «Троицы». Поскольку она много веков поновлялась так, как тогда было принято, она вся была заолифена и залачена. И понять, что там первоначально изограф изобразил, было невозможно до тех пор, пока искусные реставраторы не сняли слой лака и многочисленные наслоения олифы и позднейших записей. Вот мне кажется, что отец Дмитрий именно так подходил к проповеди Слова Божия. Он умудрялся иногда очень резко содрать весь лак и таким образом задеть за живое, что человек начинал не просто размышлять о каких-то благочестивых предметах, а просто резко смотреть иначе на свою жизнь. Вам довелось с ним поработать или как-то столкнуться в жизни?
Да, конечно, мы довольно много взаимодействовали и по рабочим вопросам, и, но это было уже вот последние годы, а в 90-е годы отец Дмитрий, он принадлежал к тому кругу известных московских священников, которые вот определяли во многом атмосферу церковной жизни и вот именно на уровне, там, как приходские священники. И, безусловно, вот с момента, наверное, начала проповеди практически, по крайней мере, на моей памяти, такой открытой проповедью, если начали 90-х говорить, он сразу вот стал известным таким ярким проповедником и, собственно, до конца жизни таковым пребывал. Это тоже, наверное, важно подчеркнуть, потому что не все люди, которые, дай Бог здоровья, сегодня еще живы, и которые в 90-е годы вот входили в этот круг, сегодня, ну, по разным причинам, да, они, может быть, в меньшей степени уже занимаются тем, или там известны, чем они были известны в 90-е годы. Проповеди отца Дмитрия я помню хорошо где-то в середине 90-х, ну, наверное, может быть, и раньше уже, но я с этим столкнулся в середине 90-х, они тогда на кассетах магнитофонных квадратных, как их называли, хотя они были прямоугольные, вот, распространялись и, там, и распространялись, и продавались, и переписывались. И он действительно вот, совершенно согласен с метафорой этой, он мог вот этот лак содрать. Я помню первый раз, когда я слушал на кассете его проповедь, и там прозвучали такие слова, он говорит, ну что вот, кто-то, он говорит, по моей гордости, кто-то гордится там, там богатством, кто-то гордится умом. А что, говорит, умом гордится? Лопнул у тебя один сосуд в голове, ты дурак дураком. И вот это такой, такой простой, но очень доходчивый пример. Он как-то пояснял позицию и был таким неопровержимым аргументом. Вот. И я думаю, что, конечно, не все, может быть, были готовы воспринимать вот подобного рода высказывания или какие-то ответы от самого отца Дмитрия. Но я бы сказал, я, кстати сказать, тоже порой уже по должности вынужден был там просить его, может быть, о каких-то вот вещах, о каких-то фигурах умолчания в связи с какими-то темами. И надо сказать, что отец Дмитрий, в отличие от тех, кто сразу обрушивался на нас, значит, бездушных церковных чиновников и батюшку защищал, он всегда очень по-пастырски благосклонно относился, понимая ту ситуацию, в которой там мы находимся, и понимая весь контекст наших отношений, я имею в виду не друг с другом, а вот общественных, государственных, там, церковно-государственных, вот, и всегда на все просьбы реагировал положительно, ну, потому что эти просьбы не касались там каких-то принципиальных вещей, да, для христианина, они касались, может быть, ну, не буду, наверное, в инструментальную эту сторону уходить, но я бы главное хотел подчеркнуть. Дело в том, что вот людей, и в том числе и священников, говорящих такие яркие, а порой резкие вещи, такие люди есть и сегодня. Что отличало отца Дмитрия вот в этой, если так вот эту классификацию проводить, он всегда говорил с любовью. И вот было понятно, что он человек, который вот стремится к Богу, знает, что такое христианская любовь и любит. Я где-то недавно прочитал, не знаю, насколько это вот там достоверно, но, по-моему, заслуживающий доверия источник, что он всегда мечтал о многодетной семье, но ему вот лично Господь не дал много детей, но у него какой-то был там чуть ли не ящик, да, в котором лежали вот копии свидетельств о рождении тех детей, которые, вот, в семьях, которым он помог, там где-то кого-то уберег от аборта, где-то у него же несколько детских домов было и так далее. Это вот просто вот действительно то служение очень высокое, которое, может быть, в меньшей степени попадало на, так сказать, в заголовки средств массовой информации, но которому он отдавал сердце, душу. Вот. Но, повторяю, вот, несмотря на все там порой такие экстравагантные, как казалось кому-то, высказывания, он был человеком с большим любящим сердцем. Это самое главное.
Ну, что касается экстравагантности высказываний, тут ведь как подойти? Отец Дмитрий закончил физико-математическую школу, а после этого графическое отделение педагогического института. То есть он и физик, и лирик в одном лице. И после этого практически без остановки поступил в семинарию, после этого в академию. То есть это уникальное сочетание совершенно несочетаемых качеств. А то, как он говорил, но тут...
Я прошу прощения, просто замечу еще, что его брат выдающийся музыкант, гитарист, а его племянник Михаил Смирнов, он... тоже музыкант, там, участник многих музыкальных групп и автор музыки ко многим фильмам, которые сегодня вот мы знаем, любим, смотрим. Да, простите.
Но готовность воспринимать то, что говорит отец Дмитрий, она либо есть, либо нет. Тут ведь как, его очень любили журналисты, в особенности светские журналисты, поскольку воспринимали его слова как чистый эпатаж. Но он не занимался сотрясением воздуха никогда. У него просто на это не было времени. Если уже он позволял себе какие-то с точки зрения журналистики экстравагантные высказывания, предполагалось, что человек, который воспринимает эти слова, он сделает некоторые усилия, чтобы понять, что, собственно, ему говорят. Вот я когда просматривала воспоминания о нем, натолкнулась на удивительно характерный для него пример. Человек описывает сцену, которая на его глазах была. Известная всем резкость высказывания отца Дмитрия – просто приглашение совершить очередное открытие. «Батюшка, не могу терпеть такого человека». «Не можешь терпеть? А ты его убей». «Как убей?» «Ну, зарежь или отрави». И открытый рот, расширенный взгляд, человек вдруг понимает, что его нетерпение, которое он хочет оправдать, доведенное до конца, абсурдно, зловеще, немыслимо и невозможно. Просто ад разверзается под ногами. Нет уж, лучше потерпеть. Вот необходимость правильного воспринимателя, то, что мешает диалогу вообще. То есть, когда мы все время улавливаем критику, но не слышим отклика. И я думаю, что каждый из нас в той или иной мере может себе поставить это в упрёк. Но что делать, чтобы этот диалог продолжался?
Ну, знаете, я здесь вот, может быть, порассуждал бы вместе с вами. Тут, во-первых, я все-таки уточнил бы фразу, что его очень любили журналисты. Конечно, наверное, кто-то, может быть, и евангельской любовью, но главным образом в данном случае любили, означает то, что он им всегда давал материалы для хлестких заголовков, да, и, собственно, вы это и пояснили, да, словами, что вот воспринимали, к сожалению, вот только вот эту внешне формальную какую-то подачу и делали зачастую из нее какие-то свои выводы, хотя порой вот, вот эта яркая форма, не хочу говорить эпатажно, а вот яркая, она в действительности не содержала в себе ничего именно эпатажного, она просто обнажала, ну, какую-то суть вещей, да, помогала. А, и это действительно так, с одной стороны. С другой стороны, когда ты говоришь с использованием ярких образов, метафор, сравнений и так далее, надеяться на то, что они будут универсально одинаково всеми поняты и восприняты, причем так, как ты хочешь, не приходится, да. Мы знаем, что и на слова Спасителя в Евангелии была разная реакция, и здесь, конечно, тоже важно, наверное, понимать, что уж тем более там, кто-то воспринимал, кто-то не воспринимал. Я бы даже, знаете, сказал, что человек имеет право на то, чтобы не воспринимать это, да, тем более, что, ну, у всех публичных людей, публично выступающих есть более удачные выступления, менее удачные. Я думаю, что сам отец Дмитрий был бы первым, кто бы не согласился с тем, что все его выступления, они вот были безукоризненны со всех точек зрения и заслуживают, вот, так сказать, канонизации и всего остального. Вот, и слова, и действия, и, в общем... Просто я сейчас вспомнил один эпизод с концертом, вот, но не знаю, это очень долго просто рассказывать, хотя эпизод чрезвычайно и, безусловно, яркий. Вот, а может быть, и можно его вспомнить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами и с вами этот светлый вечер проводит Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы вспоминаем отца Дмитрия Смирнова. Что за эпизод?
А эпизод был потрясающий. Ну, я его знаю в пересказе, поэтому заранее хочу сказать, что, возможно, как любая история рассказана, она обрастает какими-то дополнительными и не вполне достоверными деталями, но речь шла о том, что когда отец Дмитрий служил всеночную, в это же время в каком-то парке рядом одна из радиостанций, подчеркну, что это было не радио «Вера», она отмечала какой-то свой праздник. Там сколько-то летия существования этой станции, и отмечала довольно громко, чем и громкостью своей мешала молящимся. И в какой-то момент отец Дмитрий, извинившись перед прихожанами, вынужден был прервать богослужение, сказал, что я сейчас вернусь, и направился вот в сторону этого, так сказать, парка, где был концерт. Но, естественно, ряд молодых людей, главным образом, решили его сопроводить. Ну и вот они, скажем так, обошлось без специального построения, они просто прошли, так сказать, все турникеты, отец Дмитрий вышел на сцену и, взяв микрофон, сказал, что концерт окончен. Вот, я это знаю со слов ведущего, который в гневе мне там звонил, писал, и его рассказ тоже оброс какими-то фантастическими деталями, он кричал мне, что отец Дмитрий борцовским приемом завернул ему руку, но, в общем, никаких видеоподтверждений мы этого не нашли, вот, но... повторяю, что, конечно, можно там по-разному это оценивать, но вот такая горячность и решительность отцу Дмитрию тоже была присуща, и это он это долго обсуждался, я помню этот эпизод. Да.
Вообще, насколько нам нужна память и о таких ярких людях, как отец Дмитрий Смирнов, и вообще память о тех годах, которые, ну, уже достояние церковной истории. Вот сейчас действует с 1 сентября портал «Память церкви. Беседы со свидетелями жизни церкви в советскую эпоху». Там опубликовали очередные 50 рассказов. Мы презентовали этот проект, и когда я спросила отца Максима Козлова, который курирует этот проект как глава учебного комитета Русской Православной Церкви, почему мы не затрагиваем воспоминания о 90-х? Ведь на самом деле, с одной стороны, это было недавно, еще достаточное количество людей реально помнит, как все происходило. И это были очень яркие 10 лет в истории нашей церкви. А с другой стороны, носители этой памяти постепенно перемещаются в пенсионный возраст, и есть риск спохватиться, когда уже некому будет вспоминать. Но с точки зрения отца Максима, делать специальный какой-то проект по этому поводу еще рано, потому что не остыли эмоции. Если про советский период можно вспоминать уже достаточно спокойно, то вот с воспоминаниями о 90-х спокойно не получается. Я не совсем согласна с этим подходом. Мне кажется, что и про советский период воспоминания очень разные и далеко не лишённые эмоциональной окраски. Насколько вам кажется важно сохранить вот эти живые свидетельства недавней церковной истории? Может быть, действительно, Бог с ними, и пусть уходят в фольклор?
Знаете, я вот, наверное, в присущей мне манере предложил бы не прямой ответ на ваш вполне прямой вопрос, а некое рассуждение, которое... Вот какого характера. Мне понятны опасения отца Максима, равно как и то, что мне понятно, что любые воспоминания – это не изложение фактов, а интерпретация воспоминающего, да, вспоминающего. То есть его эмоции, то, как он запомнил, то, как он это увидел, то, как он это, в конце концов, оценил, даже если ему кажется, что он безоценочно рассказывает о факте. Потому что даже ту же историю, вот, которую мы сейчас с улыбкой вспомнили об отце Дмитрии и концерте, да, я-то слышал от организатора концерта, и он, конечно, акценты ставил совершенно другие. А поэтому тут это такая вещь непростая. Я бы, знаете, вот что предложил в связи с этим, потому что мы говорим о традиции, о прошлом сохранении традиций. Я, конечно, я за то, чтобы фиксировать. Другое дело, когда делать это фактом публичной, вот публичных воспоминаний, да, это большой вопрос. Но я недавно прочитал интервью Михаила Леоновича Гаспарова, был такой замечательный филолог, антиковед, и я прочитал его интервью, сейчас вышел такой большой шеститомник его трудов, огромные такие тома, и там собрано, ну, многое, я не знаю, все не все его наследие. И вот это было интервью 91-го года в каком-то из журналов, по-моему, даже вот там в Петербурге выходящих, потому что там много вопросов, там еще говорят Ленинград, вот ему задают вопрос, а он говорит, я не ленинградец, там от каких-то прямых уходит. И Михаил Леонович там рассуждает о традиции, и он говорит, почему важно сохранять традицию. Он очень интересно говорит, он говорит, ее не надо канонизировать, но традицию важно сохранять. Он, конечно, не о религиозной, не о церковной традиции говорит, а о культурной, да? Это важно подчеркнуть. И он говорит, почему важно сохранять, может быть, не для того, чтобы канонизировать, а потому что если это не делать правильно, не сохранять, то обломки традиции могут принимать уродливые формы. Вот я не готов, может быть, пояснять эту метафору, но в том числе и потому, что она мне кажется такой, знаете, вполне себе понятной, самостоятельной, яркой и самоговорящей. И это вот, знаете, именно поэтому, конечно, память чрезвычайно важна. Вот я расширительно предлагаю вот толковать, да, эту метафору. Вот. Поэтому я, конечно, за то, чтобы фиксировать. И, знаете, я даже могу сказать, что вот у меня был какой-то план, у кого я хочу взять, с кем я хочу побеседовать вот в рамках проекта Парсуна нашего. И есть люди, которые ушли, я не успел с ними побеседовать, и я всякий раз, когда об этом вспоминаю, я, конечно, очень расстраиваюсь. Вот. И это, к сожалению, уже не одно имя. Вот. Но вот, там, допустим, Сергей Сергеевич Харужий, с которым мы очень тепло общались, и с которым я очень хотел записать программу, и не успел. И это меня очень, конечно, расстраивает, и, вот, потому что такие вещи, безусловно, важны.
Но ведь тут важно понять, если мы дорожим сборниками воспоминаний, ну, мы же читаем воспоминания о святых исповедниках и мучениках XX века в Российской Церкви, но я очень хорошо помню восприятие свое и своих сверстников, пришедших в церковь в конце 70-х, в начале 80-х, когда никакой литературы как раз о не том, было, что да. происходило в 20 веке с русской церковью, не было и быть не могло. Но зато были люди, которые могли рассказать. И как же мы за ними бегали. Но эти рассказы, они восполняли те лакуны, которые в силу обстоятельств непреодолимой силы возникали у всех у нас. И, вы знаете, удивительный мостик, благодаря тому, что восприятие XX века и церкви православной русской в XX веке рождалось именно из человеческих слов, а не из печатного текста, удивительным образом перекинуло мостик с XIX веком. То есть было такое ощущение, что когда дело дошло до литературы там, о той же Оптиной пустыне или христианских философах конца XIX – начала XX века, было ощущение, что ты узнаешь о знакомых людях, потому что отголоски этих разговоров, которые заполняли пустое пространство в твоей голове, они как бы окрашивали эмоционально и отношение твое к тем знаниям, которые ты воспринимал уже из печатных источников. Я не знаю, насколько устный рассказ важен сейчас и насколько с учетом изменившейся вообще всей сферы медийной, насколько это ценно и важно. Потом вы общаетесь со студентами, вы лучше представляете себе, насколько современный молодой человек способен воспринимать печатный текст или устное предание в этом изложении. Но как вам кажется, вот если представить себе некое такое помещение, где за круглым столом собрались люди и вспоминают, это интересно только им самим или это может быть интересно 20-летним?
Ну, конечно, все зависит от подачи, или многое зависит от подачи. Может быть, основное зависит от подачи, да, или главным образом это зависит от подачи, как они вспоминают, что они говорят, ну, даже точнее, как они об этом говорят. Я все-таки думаю, что можно. Конечно, универсально там, заинтересовать всех невозможно, сделать так, чтобы вот все слушали, все бросили, там, раскрыв рот. Но, видите, сейчас я вот просто не могу не сказать, что у каждого времени свои проблемы. Вот сейчас прозвучало о том, что бегали за людьми, заполняли лакуны, информации не было. И вот, скажем, современному молодому человеку, который это на опыте не пережил, это вообще непонятно, потому что сегодня проблема противоположная. Такой переизбыток информации, причем не информации вообще, да, а информации, вот я смотрю там «Философские ночи», смотрю, я имею в виду список гостей, и я хочу это послушать, и это, я не успеваю. Да? То есть есть очень много информации ценной для меня, которую я хотел бы послушать, и мы не успеваем, ну, сказать, слушать друг друга. Да? Я, причем даже вот в областях, где это профессионально, тематически важно, да, я это замечаю, да, что у нас какие-то идут параллельные проекты, которые, ну, как бы, получается, невольно игнорируют существование друг друга. Это, я не могу сказать, что это плохо, это, в общем, наверное, неизбежно сегодня. Но вот что делать с этим переизбытком информации, даже, в общем, можно сказать, что содержательной. Я уж не говорю о в целом переизбытком, да, это отдельная большая проблема, вот, которая, наверное, как какие-то последствия для культуры, в широком смысле слова культура, будет иметь. Вот, и я думаю, что сейчас вот настолько, при всей важности вот сказанного, настолько это далекая проблема, она не актуальна сейчас, да, сейчас совершенно другая, и что, и как в этом быть, как не пропустить то важное. Знаете, вот когда-то у кого-то из наших композиторов была такая хорошая фраза, он, говоря о значении какого-то композитора или произведения, он так говорил: без чего я не могу обойтись. Он говорил: без этого я вот могу обойтись, а без этого не могу. И вот сейчас совершенно очевидно для меня, что то, без чего я не могу обойтись, оно не подвластно, ну, то есть у меня нет возможности, даже временной, просто времени нет на то, чтобы это... Кто-то скажет, что, наверное, так всегда было, да, ну, с какого-то момента, да, когда количество написанных книг там сильно выросло, но вот, видите, в нашей тематике мы еще помним время, когда действительно был дефицит информации.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. У микрофона Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы говорим о памяти, но в самых разных ее проявлениях, о нашей памяти, о людях церкви, о самой церкви. Вот чтобы эту память сохранять, иногда появляются удивительные издания. Я хочу сообщить радостную новость, что в антологии Сергей Николаевич Булгаков «Про и контра» вышел второй том. Почему, мне кажется, это поразительное издание, и не хотелось бы, чтобы оно прошло незамеченным. Дело в том, что отец Сергий, он... на мой взгляд, чрезвычайно важен для понимания, ну, даже того же нашего любимого всеми митрополита Антония Суружского. То есть есть какие-то знаковые фигуры в церковной истории, которые определяли целые направления. Что касается отца Сергия, в этой антологии собраны и его собственные дневниковые записи, его статьи, его проповеди, его полемика и аргументы тех, кто его оспаривал, и то, что писалось о нем. То есть это абсолютно такой вот в формате D3 образ, то есть такой вполне... объемный и представленный со всех сторон. Почему, мне кажется, это важно? Потому что отец Сергий прошел в своей жизни путь очень многих из сегодняшних верующих христиан. То есть, родившись в семье священнослужителя выросший в обстановке, атмосфере Русской Православной Церкви, он в подростковом возрасте практически ушел и из церкви, и из родительского дома, и до 30 лет жил жизнью, как он сам достаточно критически называл жизнь интеллигента. Ему очень не нравилось это определение, потому что, с его точки зрения, оно выхолащивало все смыслы, какие вообще человек может найти в своей жизни. Он прошел искушение марксизмом, вульгарным социализмом, и при этом в 30 лет он, как сам пишет об этом в воспоминаниях, почувствовал, как блудный сын, призыв внутренний вернуться в отчий дом, что, собственно, и состоялось благодаря благословению патриарха Тихона, который благословил его принять священство. Но как вам кажется, вот такие фигуры и размышления о таких фигурах, это чисто академический интерес представляют, или все-таки для того, чтобы разобраться в самом себе, иногда не мешает разобраться в таких очень крупных и ярких церковных людях?
Ну, это, если вопрос связан с тем, чисто академический или там для живой веры, то ответ, что, конечно, не только академический, просто потому что тут же, знаете как, вот опасность академического интереса, одна из опасностей заключается в том, что в академическом пространстве есть ну, свои клише, да, кто-то даже по этому поводу из нынешних интеллектуалов сетовал, что вот какой-нибудь там второкурсник, он прекрасно все знает об истории, мировой культуре, о всех личностях, там, да, там, анафема Толстой, православный Достоевский и так далее. А вот, скажем, выдающийся философ там, Бибихин берет дневники Толстого, которые, может быть, до него никто и не прочитал от и до, причем дневники, не предназначенные для публикации, для себя писавшиеся, и обнаруживает там вот Толстого, который, Льва Николаевича, да, который ни в какие шаблоны не помещается. Вот. А и с этой точки зрения любой мыслящий человек, он всегда шире, чем энциклопедическая статья о нем. Поэтому если под академическим интересом иметь в виду то, что в итоге находит отражение в энциклопедической статье или книге, то, конечно, надо читать самого автора. Вот. И это и с точки зрения какого-то философского осмысления своего важно, и ну, личного осмысления жизни, и, может быть, в плане даже опыта веры, поскольку действительно это такой опыт с точки зрения того, как он менялся, да, может быть, близкий людям, и даже в чем-то, наверное, современный, хотя не вполне, наверное, но тем не менее. Но есть еще вот один очень похожий контекст, поскольку мы говорим о философии, да, там, богословии, философии, то здесь есть еще вот почему философия не наука. Потому что в науке есть действительно некое накопление знания, и знание будущего, оно нередко корректирует знание прошлого. То есть, условно говоря, такой приведу грубоватый пример, но, скажем, система Птолемея геоцентрическая, она когда-то была в рамках науки того времени, да, вот там Средневековье, вот, собственно, до Коперника, она вполне себе считалась научной. Сегодня интерес к Птолемею может быть исключительно академический, в том смысле, что он нас интересует только с точки зрения истории науки. А вот с точки зрения какого-то опыта важного, да, нет. Почему философия не наука в этом смысле? Потому что Платон как был интересен еще его со времени, так и сегодня мы можем читать его и много всего там вычитывать. Вот поскольку Булгаков это философ, то, конечно, это знание, которое не устаревает ввиду накопления его. Да, это тот тип знания, который всегда найдет какой-то, у кого-то найдет отклик свой. Здесь очень много такого личного в философском восприятии. То есть философия, условно говоря, чтобы много не говорить, принципиальное отличие философии от науки в том, что философия не отвлекается от субъективного. И поэтому это значит, что у кого-то срезонирует.
Ну вот у меня очень срезонировала его статья из первого тома этой антологии, посвященная лжи. Удивительным образом прослеживает он то, как ложь становится неотъемлемым фактором нашей жизни. То есть, казалось бы, вот мы с точки зрения того, чему нас учат в храме, мы уже запомнили, что...
Кто отец лжи?
Да, кто отец лжи, как-то да, у нас...
Что всякая неправда есть грех.
Уложилось. Да. Но при этом, как совершенно справедливо утверждает отец Сергий Булгаков, мы лжем постоянно, причем даже не фиксируя зачастую, что мы говорим неправду. И эта неправда, она... и в частной и в общественной жизни становится постоянным ее фоном. И, вы знаете, я когда прочитала, ничего нового, конечно, вроде как там не сказано, но там это сказано так ярко и так лично, что очень хочется посмотреть в зеркало и подумать, а что же вообще-то с этим делать, потому что отвечать-то тебе персонально и ссылаться на то, что так делают все, будет невозможно. Но если не читать и не слышать того, что обращает, как проповеди отца Дмитрия Смирнова, обращает наше внимание иногда в очень резкой форме на суть вещей, то мы до этой сути не то что не доберемся, мы ее всячески занавесим занавесками, чтобы почаще на нее не смотреть. Ну, так человек устроен, и с этим очень трудно бороться, если вообще возможно. Вот у вас часто возникает потребность, чтобы кто-то или какой-то авторитет, или какой-то человек вот так неожиданно приоткрыл суть вещей? У вас лично, как у человека-христианина?
Довольно неожиданная постановка вопроса. Я ждал вопроса, часто ли вы лжете, или вы в крайнем случае, чтобы вам кто-то сказал об этом. Ну, я, поскольку все-таки человек книжный, и, может быть, меньше, чем мне хотелось бы с точки зрения там, времени с книгами, но там стараюсь читать, то книги, которые находятся вот в поле моего внимания, они, большинство из них связано вот с попыткой приоткрыть суть вещей. Поэтому вот с собеседниками, в принципе, ну, я не жалуюсь особо на собеседников, в круг чтения мы не входят книги личностного роста и прочие, подлежащие сожжению, так сказать, тексты, которые, наверное, уже штампует такой усредненный искусственный интеллект. Вот. А если же говорить вот о каком-то вот такой нравственной игле такой, то здесь все-таки, наверное, в первую очередь это либо художественная литература, к которой возвращаешься все время, но и, конечно, но в самую первую очередь это, конечно, Священное Писание, потому что Библия, если вот ее читать вот с этим самым личной вот этой открытостью, да, вот к сути самой главной вещей, то, конечно, это ведь всматривание в себя вот самым главным, самым правильным образом. Да, вот я тут недавно студентам рассказывал о языке религиозной культуры и ну, в сравнении с художественной, с искусством, и пытался, ну, насколько это возможно, там им рисовал на доске картину, икону, в смысле, я не писал, конечно, картину, я говорил, в принципе, перспективы, да, как он реализуется в живописи, и вот обратная перспектива, и где находится смотрящий, да, и вот ведь в каком-то смысле, если говорить буквально об обратной перспективе, да, то ты как бы смотришь на себя вот с той стороны, да, из-за пространства иконы, а икона – это вот как вот тот самый прибор, да, который тебе позволяет увидеть себя настоящего. Вот. И в этом смысле вот Священное Писание именно то, что тебя не вот принципиальное отличие от художественной литературы, все-таки, что оно тебя не уводит в придуманный автором мир, и ты там живешь, все-таки ты переживаешь жизнь героев, это важнейший опыт, о том, что ты все эти вопросы адресуешь себе и себе вот здесь и сейчас. И это, конечно, самое, наверное, важное. Но это тоже не всегда так прочитывается. Это тоже требует.
Алифа и лак не мешают?
Ну, что, мешать может все что угодно. Это, ну, не знаю, мне кажется, вот чтение сути вещей не бывает простым. Вот в студенческие годы, когда мы все это начинали, вот то ли не было алифа и лака, то ли не мешали, потому что я помню, что мы просто вот при любой возможности читали и открывали для себя вот себя в первую очередь. Это было очень сильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о сути вещей. Владимир Романович, ну, если так вот честно-причестно, сколько раз мы, ну, я имею в виду уже людей более старших поколений, перечитываем классическую литературу, каждый раз умудряемся перечитывать ее по-новому. Вы вспоминали отношение к Льву Толстому, но ведь, если честно, иногда перечитываешь его и перечитываешь Достоевского, я не имею в виду не опубликованные дневниковые записи, я имею в виду самые классические их произведения. И кажется, что Толстой более христианин, чем Достоевский. И это восприятие взрослыми глазами того текста, который ты первый раз открыл для себя в школе.
Не могу сразу не согласиться сходу, не как-то вот начать аргументированно возражать. Я думаю, у меня было немножко другое впечатление, когда я читал, по-моему, «Анну Каренину», вот перечитывал несколько пару лет назад, и у меня было немножко другое впечатление, что я вот читаю и думаю, это точно Толстой. Это же вроде бы Достоевский, да? Вот с чем это было связано, вот, сложно сказать. Может быть, как раз вот с вот тем, может быть, это то же самое, о чем вы говорите, да? Но я помню, что я до какого-то момента дочитал, думаю, а нет, все-таки граф, все-таки граф. И вот тут, может быть, можно порассуждать в сторону того, о чем Татьяна Александровна Касаткина любит говорить, но это тогда это такой контр, наверное, в каком-то смысле довод. Она говорит, что все-таки Толстой весь о душе. И поэтому он действительно там психолог, да, а Достоевский же не соглашался, когда его называли психологом. А вот Достоевский, он о духе. Вот один о мире души, другой о мире духа. И, может быть, ну, я так самокритично скажу, да, может быть, поскольку мир душевный нам ближе и понятнее, может быть, мы здесь обнаруживаем то христианство, ну, которое мы способны обнаружить, да. Хотя, наверное, понятно, что вот эти изломы у Федора Михайловича, они такие, что иногда просто действительно вот оторопь берет. Вот. Но тут все-таки есть вот, опять же, вполне себе, наверное, тривиальный подход к художественному произведению – это финал. Да, вот, то есть финал расставляет все точки над «и». Да, и так и у Шекспира, так и у Достоевского. Вот, и, конечно, это, мне кажется, в этом смысле понятно, кто христианин.
Ну, наверное, христианскому сердцу ближе финал «Идиота», нежели финал «Анны Карениной».
Ну, видите, кстати, вот, между прочим, в этом смысле тоже так это, не может быть, драматизма ради, да, или драматургии разговора ради. И ведь многие критики, специалисты относят «Идиота» в целом, да, роман к так называемым неудачным эпифаниям, да, вот богоявлениям, да, что вот хотел написать прекрасного человека, да, князь Мышкин Христос, там пишет на полях черновиков Федор Михайлович, а что получилось-то? Ну, вот так не очень получилось-то. Я имею в виду не роман, а положительный герой, да, из-за которого там сплошные проблемы. Вот. Хотя, опять же, вот кто-то заметил, что вот эти герои Достоевского вместе там с героями, допустим, Сервантеса, они находятся не в области реалистического, да, а в области такого символического, архетипического. То есть это все-таки не характеры индивидуальные, а нечто большее такое. Вот. Но это скорее тоже такое вот пространство для размышления.
Ну, зная вашу преданную многолетнюю любовь к Федору Михайловичу Достоевскому...
Я думал, к собакам, чтобы резко сменить тему и огорошить меня еще раз, да.
Нет, про собак мы сегодня воздержимся. Я тут просматривала ленту новостей и обнаружила сообщение о том, что по исследованию ВЭШ, сильно снизилось стремление выпускников школ поступать в высшие учебные заведения.
Да, я видел.
Люди предпочитают колледж.
Профессию, да.
Да, но если вы помните, совсем недавно мы бесконечно обсуждали, почему медом намазано у всех выпускников школ в каких-то университетах загадочных, которых наплодилось неимоверное количество. А тут вдруг вот резко поменялась тенденция. А как вам кажется, почему?
Ну, надо смотреть, конечно, там исследования более детально. Но я думаю, что это скорее с точки зрения того, на чем мы думаем и о чем мы говорим, это скорее положительная тенденция, потому что массовизация высшего образования для меня вот не очевидно положительная вещь, да, или там скорее даже я, может, скажу, очевидно не вполне положительная, при том, что я, конечно, целиком за высшее образование, но массовизация приводит не просто к снижению стандарта, а вообще к некой фундаментальному пересмотру самой сути того, что такое высшее образование. Я не имею в виду, что вот какая-нибудь там формат высшего образования должен быть навсегда задан, но я имею в виду, что все-таки есть какие-то вещи, которые, по крайней мере, университетское образование не связаны только с получением профессии, да, или того, что поможет в профессии. Вот, поэтому для получения профессии вполне хорошей, важной, нужной всем профессии вполне достаточно того, что сейчас именуется колледжем, да? И там тоже должны быть высокие стандарты качественной подготовки, качественного образования. А университетское образование, оно все-таки есть нечто иное и должно предполагать, ну, вполне определенную систему подготовки и цель, и их, наверное, в каком-то смысле, в принципе, не может быть очень много. Хотя по-разному может жизнь развиваться, но пока вот я бы так сказал. Поэтому эта тенденция меня лично, вот эти опросы, они, ну, я не знаю, не могу сказать, что меня как-то безумно радуют, да, но они точно меня не пугают.
А цель университетского образования в наше время, она какова, с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, она такая, ну, триединая. Вот. Это близко тому, что когда-то вот 100 лет назад сформулировал Ортега и Гассет, мы как-то это, по-моему, вспоминали, у этого испанского мыслителя есть лекция, оформленная вот в качестве книги небольшой, «Миссия университета». И он там говорит, ну, я, наверное, скажу, как мне кажется, но это повторяет вот просто вот во многом связано с тем, что там у него сказано, что это профессиональная составляющая, да, то есть получение некой профессии, это обретение навыка к учебе, или даже, знаете, не то чтобы к учебе, но, ну, условно говоря, что я говорил, пониманию того, что такое наука, да, чем профессиональное знание в принципе отличается от дилетантского, поэтому в моем понимании, если у человека есть высшее образование, то он, оказавшись, ну, давайте вот в категориях 20 века, в книжном магазине, там, условно говоря, будучи там химиком, биологом, неважно кем, взяв книгу по истории, по идее должен определить, стоит ее читать или нет, потому что есть косвенные признаки, которые указывают на то, кем она написана, да, то есть, условно говоря, ну, по крайней мере, отделить книгу, написанную профессиональными историками, от того, что выдается, да, вот от некой псевдосенсации или там исторической, псевдоисторической сенсации, ну, и наоборот, да, даже историк, там, может быть, не очень разбирающийся в физике, если вдруг, да, ему поставить такую задачу, он, по идее, должен понять, он должен в контексте находиться имен с одной стороны, а с другой стороны понимание того, что вот, ну, научное издание должно особым образом быть оформлено, да, там есть маркеры, там, ну, рецензенты, например, вот есть рецензент, а вот или кто такой рецензент, доктор наук, да, или если книга по физике написана биологом, это тоже, так сказать, вызывает вопрос, но это то, что мы со студентами рассматриваем как косвенные признаки лженауки, да, вот это все понимание должно быть. И третья составляющая, для меня одна из самых важных, это то, что вот Ортега и Гассет формулирует как понимание культуры своего времени, да, то есть, условно говоря, это знание картины мира, вот, которое сегодня присутствует, да, и которое складывается из разных типов знания, и художественного, то есть искусства, и религиозного, и научного. Да. Я недавно слушал нашего замечательного математика, популяризатора науки Саватеева, который сказал, что математика, которая проходит вся в школе, это математика, которая заканчивается с точки зрения истории математики. Это сначала он сказал 16-м, по-моему, веком, потом сказал 12-м. Да? То есть вот человек с высшим образованием, он хотя бы должен про это знать, да? Даже если он там филолог или историк, он должен понимать, что вот, ну, иметь вот это представление, да, вот такую вот, не знаю, эрудицию, назовите как угодно, вот. И вот, и вот эти все три составляющие, они должны служить, естественно, там и формированию, и становлению личности. Вот. Ну и, наверное, еще мне кажется, что, опять же говоря, про университетское образование, хотя, наверное, это в каком-то смысле везде должно присутствовать, но в университетском совершенно точно, ценность знания как такового, да, вот знание, познание. И тут вот я бы взял девизом знаменитые слова Константина Леонтьева, что наука должна развиваться в духе презрения к пользе, да, к своей пользе. Вот. Ну, то есть вот это практическое... Это не значит, что она где-то пользы не нужна, она все равно будет, да, но это не может быть целью. Целью науки является познание, стремление к истине как таковой, а польза – это то, что вот уже некое следствие этого.
Удивительным образом вы подтвердили любимую присказку студентов моего поколения в нашей «Альма-Матер». Тогда студентам ГИМО очень любили говорить, что институт образования не дает, но расширяет кругозор. Так что...
Даже задачи такой не было, но...
Оказалось, что вы вполне в тренде.
Ну, так вроде «Альма-Матер»-то одна у нас.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор ГИМО и член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».